Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. В гостях у нашего радио Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем беседу об Евангелии от Иоанна.
Я напомню, что мы в прошлый раз, у нас был разговор о беседе Христа о хлебе жизни. Это мы разобрали шестую главу Евангелия от Иоанна, и сейчас мы переходим к главе седьмой. И я бы хотел такое маленькое сначала такое вот введение сделать, потому что оно необходимо для понимания того материала, который мы будем разбирать. Итак, тот раздел Евангелия, который в целом мы сейчас вот рассматриваем, с определенной долей условности можно назвать «Христос и праздники». Это, вот помните, мы, я просто напомню вот общий контекст, как бы общий план Евангелия. Вот Христос начинает себя открывать ученикам своим, которые ограничены своими мессианскими ожиданиями, и он открывает им свою подлинную цель, свою миссию, и, ну, цель своего служения и свою природу, да, что за этим стоит. И вот со второй по четвертую главу идет речь о том, что его цель в том, чтобы заложить новое отношение между Богом и человечеством, создать это новое человечество. Когда разделение между Богом и людьми пропадает, и храмовому порядку с его ритуальной чистотой, с его жертвами приходит конец. А люди обретают, а местом присутствия Бога, то есть храмом, становится сам человек, сама его личность, сама община. И в духе будет совершаться поклонение Богу. И для людей это будет означать новую жизнь, жизнь вечную, новое рождение свыше, которое обретут люди и получат через веру во Христа, через веру вот в это творческое слово Бога. И Христос эту жизнь, то есть эта жизнь им дается, Он пришел эту жизнь дать, и через веру, и эта жизнь, Он ее дает через свою жертву. Вот это все основные тезисы, которые прозвучали вот в этом разделе от Каны Галилейской до Каны, да, от, значит, претворения воды в вино до исцеления сына царедворца. А дальше, то есть, таким образом, Христос открывает ученикам, что Он не просто есть Мессия, политический лидер, которого все ждут, да, а Он есть Спаситель мира, вот, который дает миру жизнь вечную и совершит воскресение. Ну, то есть нечто вообще как бы выходящее за все нормальные рамки. Как бы, вот. И, естественно, на это возникает вопрос, а вообще, ну, на чем это основано? Как человек обычный может совершить такие дела? Это же невозможно, это же не есть человеческое дело, это нечто Божье. Как, на чем это основано? И вот дальнейший раздел «Христос и праздники», скажем так, с 5 по 10 главу, вот в нем как раз раскрывается основа, на чем это все основано. А основано вот это исключительное и, так сказать, ни с чем не как бы сопоставимая миссия Господа Иисуса Христа, спасительная, на его уникальных и неповторимых отношениях с Отцом. В том, что Отец ему все предал, и он исшел от Отца, и он един с Отцом, и Отец через него являет себя в мире. Вот. И именно вот эти тезисы, это уже такие, знаете, глубинные тезисы, которые касаются, вот, собственно, тайны. Вот это, собственно, откровение о троичности. Вот это вот тут уже идет самое, так сказать, глубины христианского богословия, они идут именно отсюда. Вот как раз раскрываются Христом. И вот начался этот раздел с разговора о расслабленном, где Христос говорит, что как бы Он творит те же дела, что и Отец. И потом идет беседа о хлебе жизни, что Он исшел, Он есть хлеб живой, сошедший с неба. И вот Христос приходит на праздник кущей. И вот давайте сразу посмотрим, как построен этот рассказ. Сейчас про этот праздник я немножко расскажу. Это тоже все очень важно. Вот смотрите. Значит, это праздник, он праздновался в сентябре, где-то примерно в октябре, и до сих пор празднуется иудеями. И, ну, там вспоминается исход из Египта, где евреи странствовали по пустыне. И вот смотрите, вот 7 глава, Иисус приходит в середине праздника. То есть праздник длился где-то 7 дней, вот получается там, наверное, день 4, вот он приходит в середину праздника в Иерусалим. И вот происходят некие диалоги его с его оппонентами, с народом. И потом в последний день праздника Христос делает два очень важных заявления, что он есть источник воды, текущий в жизнь вечную, и что он есть свет миру. Это последний день праздника. И вот эти заявления, они вызывают скандал. И, значит, в итоге Христос говорит своим оппонентам, что вы дети лжи, вы отец ваш дьявол. И выходит из храма. И выходя из храма, это получается, смотрите, 8 глава. То есть заявление Христа и конфликт в последний день праздника. А потом он выходит из храма. Вот 9 глава, и исцеляет слепорожденного. И его оппоненты, тоже сопрягая это с нарушением закона, он делает брение. И его оппоненты, значит, тоже вынуждены проводить следствие, и снова они вынуждены как бы смотреть и самоопределяться, да, видя некое удивительное чудо, которое он явил. Вот. И, короче говоря, вот это все идет до 21 стиха 10 главы. Вот посмотрите, какой длинный раздел. С 7 главы по 10, по 21 стих. Христос на празднике кущей.
Дмитрий Борисович, поясните, пожалуйста, что это за праздник, потому что нам, человеку, нам, людям, не относящимся к иудейской традиции, это, конечно, сложно понимать.
Праздник кущей – это один из трех самых крупных иудейских праздников, на которые собирались паломники со всего, как бы, мира, из диаспоры, отовсюду съезжались люди в Иерусалим. Смысл праздника двоякий. Первый смысл – это, ну, такое воспоминание о странствии Израиля по пустыне. Как они ходили по пустыне, жили в кущах, и Господь давал им манну, и перед ними шел столб облачный, а ночью огненный столб. И поэтому в этот период, весь этот период, 7 дней, евреи не живут дома. Ну вот они тогда это делали, то есть не жили дома, они делали такие, значит, так называемые кущи, это палатки, и жили, ну, на улице фактически.
А сейчас поменялась традиция?
Сейчас в Иерусалиме, в ортодоксальных кварталах, эта традиция не поменялась. Она строго блюдется. Вот, кстати говоря, могу порекомендовать. Значит, есть такой прекрасный фильм, как раз о праздновании. Ну, не то, что это художественный фильм, он отличный, так сказать, о гневе, о любви, о сострадании. Ну, то есть такие, там общечеловеческие такие темы встают, но действующие лица – это именно такие верующие евреи, соблюдающие закон в Иерусалиме, только современные. И там очень жизненная ситуация про то, как один человек, значит, с тяжелым прошлым вышел из тюрьмы и захотел стать праведником, соблюдать религию, закон. Вот он ходит в синагогу, он там молится, бороду отрастил, жена у него, он хочет сына. А тут к нему приходят беглые дружки из зоны, значит, они сбежали, и как раз происходит праздник кущей. И вот они живут как раз в этой, как бы, в этом, так сказать, вот в этом домике, картонным, да, фактически, как эти фанерным, и всю неделю. И они их принимают как гостей. И дальше что из этого получается? Потому что он-то стремится к праведности, а они-то постоянно его сбивают.
Или, как называется фильм?
Фильм называется «Ушпизин». Это с еврейского, с иврита переводится как «гости». «Ушпизин». Вот, знаете, друзья, вот рекомендую от всего сердца. Это фильм отличный. Но зато почувствуйте колорит. Зато почувствуйте колорит этого праздника. Вот именно на этот праздник, именно в это время Иисус появляется в Иерусалиме. И вот, смотрите, люди жили в кущах неделю, и очень важно, что в храме в это время совершались особые ритуалы. Зимой в Палестине идут дожди, период дождей, а от этого зависит все, урожайность, все на свете, да? И поэтому в этот праздник каждый день, всю неделю священники брали воду из Силуамской купели, из бассейна, приносили к храму и возливали на алтарь. И эта вода стекала, значит, с этого алтаря, и там совершалось как бы моление о дожде. И потом всю неделю там горели громадные светильники, которые делались из одежд, старых одежд священников, таких ветхих одеяний священнических, делали такие огромные фитили, и они горели круглосуточно, освещая весь Иерусалим даже ночью. Вот такой вот красивый праздник. Это праздник воды и праздник света. И вот эти заявления Христа, что Он свет и что Он есть источник воды, они очень тесно связаны вот с этими как бы особенностями праздника кущей. То есть...
Но он, конечно, ставит, просто ломает картину мира для всех праведных евреев.
Ну, это да.
Я просто уже много раз это говорила, но в каждой передаче снова и снова я представляю себя на месте праведного еврея, да, какой-то у нас праздник, и вот приходит какой-то человек и говорит, что я – это вода, и я – этот свет.
Да,
это,
да.
Это просто вот, и что с этим делать?
Да, но тут, вот давайте, значит, сейчас посмотрим, как это происходит, и как Христос оказывается на этом празднике, какое откровение Он дает. Итак, значит, откроем седьмую главу. Сначала в этой седьмой главе идет очень, казалось бы, странный разговор. Это разговор с братьями о том, что где братья зовут его идти в Иерусалим на праздник кущей, а Иисус говорит, что он не пойдет, а потом берет и идет. Вот. Хочу сказать сразу, что этот разговор очень важен, потому что он задает для нас правильный контекст, в котором нужно понимать все дальнейшие диалоги. То есть без этого разговора мы многого не поймем. Итак, давайте почитаем.
Почему он сначала отказывается, а потом идет?
Вот, давайте почитаем и как раз разберемся. Значит, дело происходит после беседы о хлебе жизни. И вот написано в 7 главе. «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его». Значит, то есть Иисус после этого проповедует только в Галилее, в Иудею он не заходит. Почему? Потому что после того, как он нарушил закон в Иерусалиме, и поставив на ноги расслабленного в субботу и сказав ему носить постель, в Иерусалиме появились люди, которые просто ищут его смерти. Потому что это фарисеи, это праведники, которые видят в нем злостного нарушителя закона. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Ибо и братья его не веровали в него. Ну, давайте немножко так поймем. То есть, братья, сами верующие иудеи, его, ну, братья по Иосифу, да, вот они идут, они собираются идти паломниками традиционно, так сказать, на праздник кущей, и они его зовут с собой. И они ему, наконец, как бы говорят: вот они в него не верят, они не верят в его, так сказать, они посмеиваются над ним, они считают его поведение странным. Ну, и они как бы ему говорят, что: ну что ты ходишь по этим галилейским деревням? Вот, ну я не знаю, Анна Дмитриевна, давайте вот немножко с осовременим эти слова. Вот хочет человек быть, ну, грубо говоря, прославиться, то есть, чтобы какие-то его идеи, какие-то его, не знаю, таланты увидели, заметили и так далее. Куда ему надо идти? Куда ему надо ехать?
В столицу?
Ему надо ехать в столичный город и там, так сказать, засветиться, и чтобы там его заметили. И тогда, а если он хочет во всем мире, так сказать, прославиться, то надо ехать какой-то там в Нью-Йорк, Лос-Анджелес или еще куда-то, понимаете? В Лондон надо ехать. Вот, для того, чтобы там тебя заметили, увидели. А здесь вот, не знаю, в наших провинциальных городишках, ты вот по пригородам тут ходишь, ну, кто тут тебя заметит? Они ему вот это говорят. Если ты хочешь быть известным, куда надо идти? В Иерусалим надо идти. И смотрите, чтобы ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Тут дело даже не в том, что ученики не видят, что он делает, но просто они не имеют должного резонанса. Если, то есть его деятельность не соответствует масштабу его личности. Вот они говорят, пусть твои ученики увидят, кто ты есть на самом деле, что ты весь мир тут покоришь, если ты действительно таков. То есть они говорят, ну вот иди и сделай, если ты, вот они твои претензии. Вот. Если ты творишь такие дела, так яви себя миру. Ну, понятно, да? Вот их как бы заявление. Они его зовут идти на праздник, он, видимо, отказывается, они ему говорят, так ты яви себя миру, иди на праздник, да, и сделай. И пусть весь мир за тобой пойдет. А Иисус на это говорит. Очень интересные слова. Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось. Сказав, сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, ну, в Иерусалим, тогда и он пришел на праздник, не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он. И много толков о нем было в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили нет, но обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил.
О как! Дмитрий Борисович, тут сразу возникает вопрос, почему сначала он отказывается, а потом все-таки приходит, и приходит тайно.
Да. Вот давайте попробуем разобраться с его словами и с общим контекстом. Тогда все станет ясно. То есть тут, мне кажется, это действие Иисуса, оно очень интересно. То есть оно... У него есть причины. И вот, смотрите, он говорит, мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. То есть, он нам говорит, вы, для вас всегда время. Вы в любой момент можете идти туда, куда вам хочется. Почему? Потому что вы не свидетельствуете миру, что дела его злы. Вы не находитесь в конфликте с этим миром. И поэтому никакого противодействия себе вы не встречаете. Поэтому вы свободны. Вы вольны идти туда, куда душа ваша пожелает. Хотите в Иерусалим, идите в Иерусалим. Но я этого сделать не могу. Потому что мир меня ненавидит. Он говорит о том, что вот в Иерусалиме он свидетельствует. Да? И там люди ищут его смерти. И, следовательно, если он пойдет туда, то что будет? Его убьют. А он говорит, а время мое не настало. Еще рано. Вот. Причем, почему рано? Потому что откровение еще не произошло. Он еще не все раскрыл Израилю. Он еще не все раскрыл своим ученикам. И ученики его еще не готовы. То есть время еще не пришло. И поэтому рано ему идти, как говорится, вот путем страстей. Рано. А для вас-то, говорит, всегда время. То есть я сейчас, получается, с вами идти не могу. Ну, понятно, да, вот этот момент?
Да, конечно.
И дальше он говорит, вы идите на этот праздник, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось. И дальше, вот интересно, то есть они уходят, а Иисус остается в Галилее. И дальше рассказывается, что Какова обстановка-то в Иерусалиме? Что там есть две категории людей. Это очень важно, потому что мы дальше по тексту увидим, что эти две категории, с ними немножко разный разговор идет. Одна категория – это иудеи. Вот видите, иудеи же искали его на празднике и говорили, где он. Вот это что значит? Что они знают, что он верующий человек.
И что он должен быть?
Он должен прийти, и они его ищут. Ну что значит ищут? То есть они думают, вот он сейчас придет на праздник, мы его перехватим и что-нибудь с ним сделаем. И, следовательно, они его караулят-то где?
Ну, на празднике.
Не просто на празднике, там уже толпы придут, где ты его укараулишь. Они его на входе, они думают, вот он идет с паломниками, с братьями, например, да, ну как традиционно. А вот там мы и, значит, там мы его...
перехватим.
И перехватим. И они спрашивают, где он. То есть, видите, они спрашивают, где он. Паломники галилейские говорят, а нет, он остался. Он не с нами.
И они тогда, получается, снимают наблюдение.
Да, и они снимают наблюдение, они расслабляются. Ну, они думают, ну раз он не пришел, надо праздновать. Дальше-то они уже не могут этим заниматься по закону, они должны жить в кущах, совершать определенные там ритуалы, там, вот это всякое молиться. А потом, а народ в этом, в Иерусалиме, он колеблется. Потому что люди видели его чудеса, но при этом знают, что начальство его не одобряет, руководство. И люди как-то так между собой обсуждают. Так он добр, одни говорят, а другие нет. Значит, начальники наши правы, он обольщает народ. То есть, видите, две группы. Одна группа – это вот религиозная, так сказать, элита, они ищут его смерти, а другая – это народ, который колеблется. И Иисус, что вот он делает? Они снимают это наблюдение. А Иисус берет и приходит в Иерусалим тайно, может быть, с другой группой. Ну, то есть, он это нигде не объявляет, проникает в Иерусалим. И когда он выходит, появляется в храме, в середине праздника, когда ему уже ничего ты не сделаешь, потому что вокруг народ, и обращается к народу. И люди, которые его, так сказать, искали его смерти, они обескуражены. Вот, такая, знаете, военная хитрость. Вот. То есть Иисус, вот это очень интересно, потому что он должен явить миру откровение, а его оппоненты не дают ему это сделать. И он делает так, чтобы они, ну, он все равно до них его донесет, но делает так, чтобы они раньше времени, так сказать, не обнажили меч. Вот, вот в этом смысл ситуации. И дальше происходит вот ряд диалогов. Вот, ну вот, Анна Дмитриевна, может быть,
в следующий раз?
В следующий раз, да, мы эти диалоги разберем более глубоко. И вот давайте сейчас просто немножко подытожим вот суть того, о чем мы сегодня сказали, да, что Христос приходит на осенний праздник еврейский, праздник кущей, где... И в Иерусалиме его ждут недоброжелатели, караулят, а народ колеблется. И Иисус посылает своих братьев, ну, он не посылает, братья приходят, они говорят этим иудеям, которые караулят у города, что Иисуса с нами нет, и они успокаиваются. А Иисус приходит в город тайно, и в середине праздника, когда уже толпа многолюдная, и его так просто уже ничего с ним не сделать, он выходит и начинает проповедовать. И в ходе этой беседы, в ходе этих разговоров звучат некие важнейшие утверждения вот, о его природе, о его миссии. Об этом, наверное, в следующий раз мы поговорим.
Дмитрий Борисович, большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.